Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. И с Божьей помощью мы с вами продолжаем говорить о храмовых технологиях. Попытаемся рассмотреть и понять устройство некоторых элементов храмового служения. Мы говорили с вами о жертвеннике воскурения и о столах для хлебов предложения. Это то, что находилось в святилище. Сегодня мы представим себе, что мы выходим из святилища во двор храма, и первое, что мы видим, это большой жертвенник, одно из названий которого «жертвенник всесожжения». Еврейская традиция говорит, что этот жертвенник находился на том самом месте, где Авраам по велению Всевышнего собирался принести в жертву своего сына Ицхака. И в самый последний момент, как мы знаем, и, наверное, каждый из нас десятки раз перечитывал эту удивительную историю, в самый последний момент ангел с небес останавливает Авраама и говорит ему: не простирай свою руку на юношу. Говорит ему, что Всевышний не заинтересован в человеческих жертвоприношениях. Авраам берет агнца, овна, который запутался рогами своими, совершенно случайно, казалось бы, в ветвях, приносит его во всесожжение, и возникает, остается вопрос, а зачем Всевышнему овны всесожжение? Понятно, что он не хочет человеческих жертв, зачем ему жертвы агнцев? Итак, жертвенник всесожжения в Скинии и в Иерусалимском храме. Снова обращаюсь к традиции. Традиция говорит, что когда Всевышний творил человека, как мы знаем, как рассказывает нам книга Берешит, Всевышний сотворил человека из земли. Вдохнул землю, слепил человека, вдохнул в него душу, вдохнул в него сущности, стал человек душою живой. Вот, казалось бы, такое простое описание такой сложной технологии. Традиция говорит, а откуда была взята земля. И есть два подхода для понимания, из какой, собственно, земли сотворен Адам. Одни говорят, Адам сотворен из земли, которая собрана со всех концов, собственно, земли. Чтобы нигде человеку не могли сказать, ты здесь чужой, ты не здешний, и тебя здесь не было, ты сюда понаехавший. То есть у каждого человека есть в себе крупицы от всей земли, согласно этому подходу. Согласно второму подходу, и, наверное, он нам понадобится здесь для понимания сущности жертвенника, Всевышний сказал, я соберу его из того места, где будет стоять жертвенник, может быть, он, может, это поможет ему выстоять. И Всевышний взял и слепил человека, снова эта традиция, и можно к этому относиться как преданию, можно не принимать это всерьез, но если рассмотреть, то это поможет для понимания текста. Всевышний взял землю из жертвенника. Еще одно название жертвенника всесожжения, собственно, жертвенник из земли. Жертвенник действительно строился из земли во времена Скинии, и снова это напоминает природу человека, сам человек из земли. Жертвенник для того, чтобы он был жертвенником, должен иметь на себе огонь. То есть жертвенник работает, когда это соединение земли и огня. И человек живой, когда в нем есть огонь жизни. То есть определенная параллель, определенная схожесть человека и жертвенника. И еще одно название жертвенника, с которого мы, собственно, и начали, это жертвенник Оля. Жертвенник на русском языке, это называется всесожжение. На иврите здесь вообще про сожжение речи не идет. Здесь разговор идет о поднятии. Жертвенник поднимающий, возносящий. То есть, согласно еврейскому языку, самому языку Торы, жертва не все сгорает, а все возносится, все поднимается, все возвышается. Если человек... земной человек, первый человек, сделанный из земли, упал в свои грехи, поражен в своей внутренней борьбе, порабощен своей земной природой, то он может использовать этот жертвенник, подняться. Таков был замысел жертвы. Жертвенника Оля и жертвенника Оля. На жертвенник приносят животное, домашнее животное на иврите называется беэма. Беэма. Что в ней? То есть животное, которое по своей природе лишено стремления к самосовершенствованию, стремления к развитию. Если родилась маленькая овечка, то в зрелые годы она будет старой овцой, она не станет более совершенной, она не станет более умной, у нее нет амбиций развития, она не в социальном плане не имеет каких-то амбиций, какого-то стремления лидировать или еще чего-то, кроме того, что на инстинктивном уровне в ее заложено, не хочет изменять свою природу, ни совершенствование, ни развитие, все это и чуждо. Ей вот есть, спать, чувствовать себя в безопасности, размножаться, это то, что нужно. Что может человек сделать, когда он приносит это животное на жертвенник и возносит его, то есть поднимает свою духовную природу, придает ей огненность, зажигает свою собственную природу, которая оказалась скотиной в его вот греховной такой проявленности. Он зажигает свет огня внутри своего тела, и через это он может поднять себя. К жертвеннику, мы начали с того, что жертвенник-то достаточно высокий, его высота в верхней точке достигает 5 метров, ведет рампа. Эта рампа состоит не из каких-то ступеней, а из последовательного подъема. Одна из причин, чтобы когда священник шагает по этим ступеням, не открылась его нагота. Раньше у людей не было такого нижнего белья, как сегодня, и эта причина была актуальна. Есть еще одна причина, когда ты поднимаешься из своего греховного состояния, из своего нечистого состояния. Когда ты в процессе очищения, невозможно, не всегда возможен такой прорыв, что ты был грешником и вдруг становишься совершенно святым. Есть какие-то процессы, которые требуют своей скорости движения, поэтому не всегда возможен прорыв, не всегда это скачок, требуется постепенный подъем, необходимы условия для постепенного подъема. С другой стороны, и лениться в этом процессе тоже нельзя, пускаться на самотек нельзя, подъем требует усилия, поэтому есть движение, движение по этой рампе, постепенный подъем, постепенный, но не без усилий подъема, и человеку нужно двигаться на максимуме своих усилий, и не превосходить самого себя и не отставать от этого максимума, чтобы продвигаться по этой рампе. Таков процесс очищения человека. Еще одно название этого жертвенника, медный жертвенник или жертвенник нехошет. Ну, есть значение упрямства, упорства в движении, которое необходимо. Слово нахуш, медный, обозначает в том числе и упертый, упрямый, последовательный. Еще одно понимание. Жертвенник медный, он покрыт медью, и многие говорят, что медь не ржавеет, медь не так подвержена коррозии, как другие металлы, есть защита у человека Божьего от ржавчины, по сравнению, скажем, с железом, которое ржавеет быстрее. Тем не менее, медь нужно постоянно начищать, нужно постоянно за ней ухаживать, чтобы она отражала свет, и также собственную работу по совершенствованию себя нужно вести точно так же. Это уроки и это какие-то грани действия жертвенника Оля, жертвенник всесожжения, он не только жертвенник всесожжения, он центр всего храмового служения, большая часть храмового служения на нем совершается, и это те небольшие уроки, которые мы можем вынести из рассмотрения этого жертвенника. Конечно, есть глубины и глубины глубин отношений этого. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его слово, ищет его воли, ищет его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнучек и правнуков. Святой Благословенный благословит родителей ваших, папы, мам, бабушек и дедушек, и прабабушек, и прадедушек, кто удостоился общения с ними. Берегите их, святой благословенный даст пропитание нуждающимся в пропитании, даст достойную работу, чтобы было время общаться с семьей, изучать Писание. Святой благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто рядом с больными. Святой благословенный даст мир и надежду в сердцах, кто сегодня под обстрелом, кто сегодня под бомбежкой. Утешит тех, кто потерял своих близких на этой страшной войне. Исцелит тех, кто ранен в душу на этой войне, тех, кто чувствует бессилие, им обновит силы, тем, кто переполняется ненавистью, даст освобождение от ненависти, тем, кто на чужбине, даст надежду на возвращение и положит конец этому кровопролитию, даст праведный, долговременный мир. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.